У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Вот уже некоторое время, как открылась возможность каждую субботу выходить в прямой эфир мне через интернет-радио. В принципе, в прямом эфире мне приходилось участвовать и раньше, но это было, в общем-то, практически только в нашем Санкт-Петербурге. Интернет-радио позволяет охватить, ну, весь мир. Могут люди позвонить и задать свой вопрос. Система простая очень. Ну вот что я заметил, что и здесь, у нас в Санкт-Петербурге, и там, в Америке или в других странах Европы, потому что люди звонят и из Америки, и из Европы, верующие, конечно. Когда начинаются прямые эфиры, обычно сначала к тебе приступает какая-то определенная категория людей, особая категория людей, потому что эти люди задают в основном вопросы мелочные и спорные, больше ища различий между христианскими деноминациями и церквами в их глазах значительных или незначительных, стараясь уловить кого-то или доказать что-то себе, при этом забывая о самом главном, о душе своей, вообще то, для чего мы созданы. И уже как имеющий опыт, я понимаю, что если эту категорию людей, тех, кто стремятся первыми попасть в эти программы и задать свои вопросы, если этих людей допустить, то суть, смысл и сила этих программ будет потеряна. И те программы, которые мне предлагается, имеется возможность вести, не направлены к тому, чтобы вот эти вопросы разрешать. Эти программы направлены к тем, кто печется о душе своей, а не о просто умственном знании. Это программы, которые направлены к сердцу человека, а не к богословским, может быть, догматам, выкладкам или идеям и играм разума человеческого. И вот, когда я с этим столкнулся еще давно у нас в Петербурге, мысль пришла одна ко мне. И вот этот стих, который хочется прочитать, наверное, будет очень важно предостеречь нас. Мы посмотрим этот стих. Это слова Иисуса Христа, обращенные к фарисеям. Интересная очень фраза. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». По Ветхому Завету некоторые животные считались нечистыми, в том числе и насекомые. И вот комар, как и верблюд, относились к нечистым животным. Поскольку комар был насекомым нечистым, иудеи, а в частности фарисеи, которые строжайшим образом пытались соблюдать мельчайшие черты, как бы не нарушить закон. Так вот, чтобы вот эта нечистая какая-то муха или комарик не попал случайно в напиток или в вино, которое они пили. Они процеживали это вино через ткань. Фарисей с вниманием процеживал, я повторюсь, его через ткань и с радостью обнаруживал: «Ах, вот действительно, мошка! Как хорошо, что я не осквернился!» Было такое ощущение, обязательно нужно выискать что-то, чтобы, не дай Бог, тебя не тронуло. Это было очень яркое заявление Иисуса Христа. Оно было ярким и даже немного смешливым или ироничным, скажем. Вот этого комара отцеживаете, а верблюда поглощаете. Что даже не заметив того, вы поглощаете огромного верблюда, при этом радуетесь, что нашли вот этого незначительного, может быть, уже практически погибшего комара, который никому и не нужен совершенно и никакого вреда не принесет. Смысл этих слов Иисуса Христа был в том, что человек потерял значение того, что в действительности является важным для его души. И впоследствии мы прочтем контекст вот этих слов, обращенных к фарисеям. Эти люди в то время, люди достаточно прославленные, люди образованные, люди религиозные, по какой-то причине настолько деградировали, что они потеряли понимание важности каких-то вещей. Что действительно на самом деле важно? Они отделяли насекомое и проглатывали верблюда. Так вот, эта тема сегодня, я так и назвал ее «Отцеживание комарам». Был один человек в Ветхом Завете, служитель, помазанный человек, который всей своей душой ненавидел грех. Настолько сильно он негодовал по поводу греха, что мог преспокойно убить того, кто приступал закон. Настолько сильно он не мог терпеть грешников, что всякий раз, когда он сталкивался с чем-то подобным, его рука сама тянулась к мечу. Этого человека звали Саул. Он был первым израильским царем. Он был самым видным из народа. Он был призванным Богом. Я сегодня начну это рассуждение с рассказа о нем и о тех событиях, которые произошли с царем Саулом. Однажды филистимляне, а филистимляне были действительно явные враги израильтян, они решили выступить против Израиля. Как раз Саул не так-то долго царствовал, он практически 2 года только лишь был у престола. И вот филистимляне решили выступить, они решили испытать, что же это за царь, какова решимость, что он внес для израильтян такого, что могло бы нам помешать завоевывать и разорять их земли. Интересно, что в те времена, когда эти события происходили, израильский народ практически не был вооружен. Мы, наверное, не очень себе хорошо представляем, когда говорится о войнах, когда говорится о сражениях, наверное, в большей степени мы представляем нечто киношное. Вот люди, одетые в латы, люди с мечами, с топорами. Но Библия утверждает, что в те времена у израильтян не было никакого оружия вообще. Вы можете себе это представить? В те времена все железо и умение ковать железо, кузнечное дело, находилось во власти филистимлян. А вот у израильтян ничего не было. Нет, конечно, что-то было, что они могли у этих филистимлян приобрести. Они ходили, чтобы взять у них топор на подержание. Они ходили, чтобы взять то, что можно было использовать как серп. Они ходили к ним затачивать эти инструменты. Так и сказано. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам. Оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие, или у сошников, или у заступов, или у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Это первая книга Царств, 13 глава, последний стих. Во время войны не было ни меча, ни копья у всего войска, у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот смотрите, когда мы читаем Библию, в реальности того, что написано, мы уже можем узреть другую картину. Действительно, нравы были дикие. И люди были тогда диковаты, я бы сказал. Повторюсь, не было оружия никакого, были только лишь палки. Возможно, какие-то дубины в руках или проща с камнями, больше ничего. Только лишь у Саула, у царя, у единственного и, конечно же, у его сына было оружие. И вот здесь такая история происходит. Конечно же, это нападение филистимлян оказалось неожиданным и весьма неприятным. Армия чувствовала себя совершенно разоруженной. Она не имела практически никакого внутреннего духа, чтобы противостоять натиску врагу. Стали разбегаться воины. Не так-то много людей осталось с Саулом. Всего лишь 600 человек. Все остальные попрятались по своим домам, проще сказать, дезертировали. И вот в тот день сын Саула, Иоаннафан, принял такое решение, об этом говорится в 14 главе. Он сказал слуге своему оруженосцу: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же в это время находился на окраине Гивы под гранатовым деревом. С ним было около 600 человек народа. Саул не то чтобы прятался, но находился в недоумении, в непонимании, что делать, как поступать. И вот в этот момент Иоаннафан, сын Саула, очень не похожий на своего отца, принимает, казалось бы, безрассудное решение. Он стал искать, как пробиться к этому филистимскому отряду, как пройти между вот этими скалами по переходам. С одной стороны острая скала, с другой стороны тоже острая. Но он придумал, у него появился некий план, как вдохновение. Он сказал своему оруженосцу: «Давай переберемся, перейдем, то есть проникнем к этому отряду. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». В общем, не смысл того, чтобы пересказать сейчас всю эту историю. Они положились на определенный знак, на определенное знамение от Господа, когда начать свое наступление, свою атаку. Два человека лишь всего. И вот что произошло. Когда Иоаннафан внутри себя понял, что это сигнал от Бога, он стал карабкаться по скале, цепляясь руками и ногами. То есть он появился в таком месте, где филистимляне, ну, просто не ожидали вообще никакого нападения. Они никак не предполагали, что, может быть, кто-то там вдруг окажется. Настолько сильное смятение оказалось среди филистимлян, что буквально за считанное, ну, мгновение пало от этого поражения около 20 человек. Иоаннафан поражал их мечом, а оруженосец, как написано, добивал. Но самое страшное для филистимлян было в том, что ужас произошел во всем народе. Вот эти их передовые отряды, услышав о том, что случилось, пришли в трепет. Они дрогнули, они не поняли, они не смогли осознать. И побежали от страха. Вот тут-то вступил в действие и Саул. Вот тут-то они увидели, что, смотрите, вдруг, оказывается, люди бегут, враги бегут. Смятение в стане филистимлян стало распространяться более и более. И тогда Саул решительно поднял весь народ, и они, взявши свои орудия, которые имели, обратили их против филистимлян. Но филистимляне настолько были испуганы в этой сумятице, что сами друг друга поражали своими мечами. То есть драка, сражение произошло между ними, все смешалось. Вы понимаете, что в те времена не было ни формы определенной, не было ни знаков различия, не было буденовки, не было фуражки, не было каски какой-то. Были люди, которые одевались и в филистимской стране, и в израильской, в пограничной, в рубище практически. Это были достаточно дикие племена, практически безоружные, очень истрепанные в лохмотьях. Люди поражали друг друга, они не знали, кто откуда. Тогда все евреи, которые вроде бы попытались дезертировать, встали и стали добивать вот этих филистимлян. И спас Господь, написано, в тот день Израиля. И вот события развиваются дальше. Пошел весь народ в лес, а там на поляне был мед. Вроде бы мед – это так хорошо. Но никто не прикоснулся к этому меду по той причине, что Саул, вступивший в эту битву, был так восхищен и возбужден этой победой. Он чувствовал себя победителем и решил не останавливаться. Он вдруг заклял народ. Он сказал: «Проклят будет тот, кто вкусит хлеба до вечера, доколе не отомщу врагам моим». И вот народ пришел в лес, там мед, но никто не вкусил пищи. А вот Иоаннафан, герой, победитель, он тоже оказался в том лесу, но он совершенно не знал, что его отец заклял народ. И когда он увидел эти соты, он протянул конец палки, которая была в его руке, обмакнул сот медовый, обратил рукою к своим устам. И сказано, просветлели его глаза. Мы понимаем, что уставший человек, он испытал действительно, ну, какое-то особое поднятие своего внутреннего состояния. И тут ему сказали, тут к нему подошли и сказали, твой отец заклял народ, проклят тот, кто вкусит пищи. Но Иенофан отвечает, смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, которую нашел у врагов своих, то не большее ли было поражение филистимлян? Друзья мои, вот такая история. После этих слов, которые произнес Иенофан, и после этих сражений, которые все-таки продолжались до вечера, люди настолько ослабели от голода, что когда достигли до добычи, когда смогли увидеть пасущихся овец и волов, то Библия говорит, они набросились на них и заколали тут же на земле, что означало страшный грех для израильтянина. Что это? Как это объяснимо было? Заколая на земле, не сливалась кровь животного. То есть практически сказано, что они ели мясо с кровью, что было греховным и запрещенным по Ветхому Завету, впрочем, и по Новому тоже. Когда Саул все это узнал, он повелел собрать всех. Он сказал, согрешил Израиль. И он сказал, что нужно продолжать битву и ночью, не останавливаться ни на мгновение. Но священник остановил его. Может быть, мы приступим к Господу, спросим у него. И вопросил Саул Господа, идти ли мне в погоню. Но Бог не отвечал ни слова. Что тогда произошло? Он был возмущен, Саул, разочарован этими словами, молчанием Бога. Саул вознегодовал на грешников. То есть он решил сразу так, что Бог не отвечает, потому что кто-то в народе согрешил. Саул был просто настолько возмущен происходящим, что сказал, я узнаю, кто согрешил. Он сказал, даже если это сын мой, то я не пощажу его. И бросили жребий. И оказался Иенофан, который нарушил повеление отца. Какая праведность, можно сказать? Даже Иенофан должен умереть. За что, спрашивается? За то, что вкусил меда. Вот я привел вам пример бескомпромиссного негодования на грех человека. Святого, казалось бы, негодования. Как люди реагируют на грех в своей семье, на грех в своем народе, на грех в своем доме. Он готов был умертвить сына. Хорошо, что люди сказали, не трогай его. Люди отбили, забрали сына из рук отца. Удивительная история, но вот что-то здесь не так. Что-то здесь не совсем так. Ведь вся суть этой истории в том, что всего лишь несколько дней назад, до этих событий, всего лишь несколько дней, сам Саул совершил неповиновение самым серьезным образом. Вы помните, когда он должен был ждать пришествия Самуила, но народ начал разбегаться, и он самовольно приносил жертвы. Он ослушался прямого повеления Божьего. Он проявил нетерпение, он проявил непокорность, он открыл свою глупость, и он был обличен Самуилом всего лишь несколько дней назад. И этому человеку Саулу было сказано, что вот за твои грехи будет поражен народ и отнимется у тебя царство. Он должен быть в трауре, в прахе и пепле за свои поступки. Он должен был сказать, что если кто-то и достоин наказания, то это я. Что если есть проблемы в моем народе, в моем городе, в моей семье, то это проблемы из-за меня. Но он пылал ревностью по святости Божией, как ему казалось. Но эта ревность была целиком направлена на сторонних людей. Это очень длинная история, которую я вам рассказал. Но это великая беда сегодня у многих воцерквленных людей. Негодование о грехах у общества. Сто столько негодования, ненависти ко греху вокруг тебя. Негодование о грехах в церкви. Негодование о грехах людей, которых ты встречаешь. Но никакой печали о своих. Даже мысли нет, что что-то может быть в тебе. Саул принимал глупые решения. Он видел виновных всех вокруг, но он так не смог увидеть самого себя. Даже после того, как к нему пришло пророческое слово, он это слово, которое пришло к нему, к себе не принял. Друзья мои, это удивительно, но история эта повторяется. Я вновь и вновь задаю себе вопрос, что с людьми происходит? Почему жизнь многих не изменяется? Да, их требования повышаются, требования к обществу, к церкви, к миру, к мужьям, к своим, к женам, к детям, но к себе становится все ниже и ниже. Матфея 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи». Книжники – это неплохо. Это были люди, которые изучали Священное Писание. Но горе оставаться только лишь книжником. Сегодня, к сожалению, много людей книжных у нас. Сегодня действительно мы превышаем даже, может быть, знания этих книжников, начитавшись множество книг. В чем же была проблема этих книжников и фарисеев? В том ли, что они имели большие знания? Нет. Написано «лицемеры». Вот в чем была проблема. И дальше Христос следующие слова говорит. «Вы даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Люди настолько мелочно и скрупулезно исполняли все предписания, которые и должно было исполнять по закону, давая десятину даже с ничтожных, казалось бы, вещей, с укропа, и немного его растили, не так уж много израильтяне использовали, это не были заросли, но вот человек имеет на своем участке какое-то количество, и, может быть, всего лишь одну-две веточки ему нужно принести, но он об этом никогда не забудет. Они помнили о мельчайших деталях внешних вещей, но при этом могли быть жестокими с людьми. При этом могли быть высокомерными с людьми, при этом могли быть суровыми, при этом могли давать клятвы, обещания и оправдывать себя. Они научились оправдывать себя в их неисполнении. Но если кто-то другой обещал, доводили дело до суда. Я хочу сказать, что этот дух не умер. И мы можем приносить пожертвования, уметь молиться общественно и красиво. Это хорошо. Ничего в этом плохого нет. Христос сказал, сие надлежало делать. Мы можем не пропустить ни одного богослужения, но при этом, к сожалению, внутреннее раздражение, недовольство, подозрительность, может быть, некоторое высокомерие, оно внутри нас. Дети этих людей затравлены, мужья унижены, жены обесчещены словами. К сожалению, эта проблема сегодня настолько велика, что именно вот это, казалось бы, негодование, а должна ли быть у нас ненависть ко греху? Да. Но это негодование всегда направлено вовне нас. Христос говорит: суд, милость и веру. Что такое суд? Это простые вещи. Я хочу, чтобы вы поняли, когда мы читаем эти слова, оставили суд, милость и веру. Суд не значит, что это мы кого-то должны судить. Согласно Новому Завету, христианин не может судить ни о ком, кроме одного – себя. Так вот, суд есть рассудительное, разумное отношение к себе и к своей духовной жизни, о чем скажет апостол Павел: «Вникай в себя». А я добавлю: «Увидь себя», и, как в послании к Коринфянам сказано, «осуди себя». Научись судить. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Это слова апостола Павла. Псалом 138, 23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я думаю, что эти слова должны быть и нашей молитвой, может быть, каждодневной, не только лишь повторяемой в каких-то наших молитвенных послушаниях, но нашим молитвенным духом, вообще состоянием нашей души, зовом, нашим восклицанием: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и узнай помышления мои». Суд – это то, что люди оставили. Люди отцеживают комара, они говорят о каких-то вторичных вещах. Они никогда не смогли посмотреть на себя справедливым судом. «Если бы вы судили сами себя, — говорит Писание, — то не были бы судимы». Милость – это всегда великодушие. Кому великодушие? К тому, кто согрешает. Послушайте, не ненависть, а великодушие – это милосердие к нуждающимся. Это прощение обижающих. Мы так не очень-то похожи на Христа, на Его дух, не отражаем Его характера. Мы действительно часто хотим, может быть, внутри себя, чтобы суд пришел на грешников. Мы часто желаем свести огонь. Может быть, мы не произносим это словами, но так бывает. Помните, был такой персонаж Манасия. Человек, который нарушил все законы, которые было можно нарушить. Человек, который приступил все приличия, которые можно было приступить. Тот, кто отступил от всего, что было свято, праведно и чисто. Это тот, кто наполнил Иерусалим не только лжеучениями, но наполнил его кровью, потому что отправлял младенцев в жертву Молоху, сжигал этих младенцев, поклоняясь этому идолу. Страшный человек Манасия, вот такой он был, но раскаялся. Если бы я оказался перед ним, если бы я встретил такого человека, я никогда бы не поверил его словам. Вы понимаете? Я бы никогда не поверил, что он может покаяться. Я бы помнил этих младенцев убиенных. Я бы, наверное, винил его за разврат в обществе, который он совершил. Но он раскаялся. И, конечно, никто не знал, что было в его душе. Никто не знал, что он чувствовал и переживал. Но мне трудно верить все равно до сих пор, что Бог может любить или все еще любить такого человека и, более того, прощать. Но Бог простил. Поэтому суд и милость – это то, что нам нужно иметь и не оставлять. Знать себя и потому уметь прощать других. А как же, скажем, обличать? А как же не обличать? Да, но и обличайте, говорит Писание. Если только вот эта молитва «Испытай сердце мое», она искренно произносится перед Господом. Если только человек знает суд, то тогда и обличать он будет с милостью. Потому что милость превозносится над судом. И сказано еще третье. Суд, милость и вера. А вера – это личная жизнь праведная. Праведная жизнь. Праведная по поступкам. Это жизнь в смирении. Это осознание своей зависимости от Бога. Это личная молитва. Вера – молитва за себя и за других людей. Вы помните, однажды Давид согрешил, следующий после Саула. Второй царь Израиля. И как согрешил? Страшно. Сначала он впал в прелюбодеяние с Версавией. Потом выжелал смерти ее мужа и подстроил все так, чтобы тот погиб. Практически убил. И вот пророк Нафан приходит к Давиду, приносит ему слово от Господа. Но как это он делает, интересно? Он рассказывает ему притчу. Помните, какую притчу? О человеке, который, имея множество овец в своем доме, решил устроить себе развлечение и пир, но для этого взял и забрал последнюю овцу у бедняка. Взял последнее, имея все у другого человека. Он украл эту овцу у своего соседа. Как отреагировал Давид? Смотрите, Давид вознегодовал. Что он сказал? «Жив Господь! Достоин смерти этот человек!» — сказал Давид. И затем добавил: и за овечку должен заплатить сполна. Он негодовал. Друзья мои, я заметил одну вещь. Почему происходят в нас такие моменты? Почему столько отцеживаний комара и поглощения верблюда? Потому что непокаянное сердце или тот, кто не работает над собой внутри, скрытый грех. Я не говорю о том, что это какие-то плотские грехи. Может быть, это зависть или гордость, или что-либо подобное, что гораздо более страшнее, чем человеческие земные слабости. Но как бы то ни было, скрытый грех проявляется тем, что негодует всегда против грехов других людей. Вот кто больше негодует, там и есть дух осуждения. Евангелие от Матфея, 7 глава, 2 стих. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Непокаянное сердце, скрытый грех, тот, кто не работает над собой, тот, кто удовлетворился только лишь внешним омыванием чаши, тем, кто превознес себя над другими, он негодует против грехов других людей. Вот почему в семьях, когда есть кто-то из религиозных родителей, они настолько сильно пытаются поломать порой своих детей и очень сильно негодуют. И никогда не скажут, что проблема-то, что муж мой или жена моя не в вере сегодня, или ребенок мой не в церкви, а, возможно, она во мне. Возможно, я что-то не увидел в себе, потому что то, что есть в сердце, оно может быть только лишь в сердце и передано. Точнее, из сердца в сердце. Что сказал Давид? «Достоин смерти этот человек». Пророк отошел в сторону и тихо произнес: «Ты этот человек. Ты этот человек». Кстати, Давиду потом пришлось отдать вчетверо, как он и предрек, для другого, каким судом осудил. Потом дети его стали предавать. Ребенок, рожденный от Версавии, умер. Давид смог увидеть свое сердце. Он смог молиться Богу. Он очень не хотел, чтобы в его жизни проявились такие последствия. Но благодаря Нафану, я хочу подчеркнуть, суд, милость и вера. Благодаря Нафану, его поведению, Давид смог покаяться. А вы скажете, что? А ведь Нафан, этот пророк, он знал грех Давида. Он знал, что тот находится во лжи, что тот совершил убийство и прелюбодеяние. Однако Нафан любил Давида. И значит, он не стремился вывести его на чистую воду. Он хотел только лишь одного – спасти его. И он не ходил по той общине израильской, по придворным, и не говорил: «Надо молиться за царя. О, я так за него переживаю». Сколько таких разговоров у нас ходит друг от друга. «Надо молиться за эту сестру. Ой, вы знаете, что с ней происходит? Я так переживаю». А на самом деле мы не замечаем, что это под видом благочестия сплетни, прикрытые словами любви и молитвы. Если надо молиться, молись. Видишь брата, согрешающего грехом не к смерти? Пойди поделись с другими. Нет, молись. Нафан знал, что Давид находится во лжи. Но Нафан знал, что Давид находится также в страдании великом и страхе. Потому что всякий человек, который в грехе, он находится в страдании, грех убивает человека. Давид был беззащитным. Наверное, в то время он впервые себя почувствовал таким. Именно поэтому он не пошел на войну вместе с войском, потому что он боялся. Он боялся того, что рука Божья от него отступила. Всякий согрешающий, он убегает от Бога. Он имел вину. И я удивляюсь тому, какой Бог Не Давид вышел первым навстречу, но Бог обратился к нему сам. Ты этот человек. Сегодня Слово Божие нам предлагает простые вещи. Очистить внутренность наших чаш, не только внешность. Повторю, чтобы мы понимали правильно, сие нужно делать. Мы должны иметь определенный образ жития нашего или бытия, но внутренность чаши нашей. Перестать, может быть, так сильно негодовать о грехах других или о недостатках других и обратить весь взор на себя. Помни эти слова. Ты этот человек. Может быть, мы отцеживаем комара, а верблюда поглощаем, оставив суд, милость и веру в нашей жизни. Поэтому дай нам Бог иметь сегодня такое состояние духом, чтобы Господь нам открыл глаза, чтобы нам увидеть самих себя и увидеть, что мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И помнить, что жертва Богу дух сокрушенный, сердце смиренного и сокрушенного он не презрит. Аминь.